Наши отряды были лучше вооружены, у многих имелись ружья, а люди зарослей пользовались в основном копьями и луками. Ружей у них насчитывалось лишь несколько штук, захваченных при грабежах. Однако ширина полосы прорыва осложнила борьбу с ними. Они лучше знали лес, умели прятаться ловчее, чем настоящие люди, и поэтому продвинулись еще на 15 миль, прежде чем мы смогли их остановить и вступить с ними в открытый бой. Для меня, 10-летнего мальчика, это было захватывающее время. Люди зарослей находились примерно в 7 милях от Векнака, поэтому он стал одним из мест сбора милиции. Отец в самом начале этой кампании был ранен в руку и теперь только помогал создавать новые отряды из добровольцев. Несколько дней у нас царила невероятная суета. Кто-то все время приезжал и уезжал, людей записывали и распределяли по отрядам. Затем они с очень решительным видом отправлялись воевать, а наши женщины махали им вслед платками. Когда добровольцы, в том числе и все наши работники, уехали, ферма совершенно опустела и затихла. А через день примчался всадник. Он задержался у нас достаточно долго и успел рассказать о том, что была большая битва, что люди зарослей в панике бегут, а несколько их предводителей взяты в плен. Затем он поскакал дальше разносить добрые вести. В тот же день во двор въехал небольшой отряд. В середине его находились двое пленников, предводители людей зарослей. Я бросил все дела и кинулся смотреть на них. Первое впечатление меня разочаровало. Я ожидал увидеть, как в сказках о зарослях, существ с двумя головами или покрытых шерстью, или шестиногих и шестируких. Вместо этого я увидел двух совершенно обыкновенных, на первый взгляд, людей. Только необычайно грязных и оборванных. Один из них был низкого роста, его светлые волосы висели клочьями, как будто он подрезал их ножом. Но когда я взглянул на второго, то просто остолбенел и не мог оторвать от него глаз, потому что если одеть его в пристойную одежду и подстричь ему бороду, то это был бы вылитый мой отец. Когда он осадил коня и огляделся, то заметил меня. Сначала он только мельком посмотрел в мою сторону, но потом взгляд его вернулся, и он уставился на меня в упор, со странным выражением, которого я не мог понять. Он открыл было рот, чтобы заговорить, но в этот момент из дома вышли люди посмотреть, что происходит. Среди них находился и мой отец с рукой на перевязи. Я увидел, как он остановился на пороге, рассматривая группу всадников, и тоже заметил человека в седле. Мгновение он, совсем как я, смотрел на него широко открытыми глазами, а потом побледнел, и лицо его стало землисто-серым. Я быстро перевел взгляд на того человека. Он сидел в седле абсолютно неподвижно, но выражение его лица заставило мое сердце внезапно сжаться. Никогда раньше я не видел такой ненависти. Все черты его лица обострились, глаза сверкали, зубы оскалились, как у дикого зверя. Меня как будто обожгло. Это было жуткое откровение, явление чего-то уродливого, ранее мне неизвестного. Оно навсегда запечатлелось в моем мозгу, и я никогда не смог бы его забыть. Отец с болезненным видом оперся рукой о косяк двери, чтобы не упасть, повернулся и ушел обратно в дом. Один из людей отряда разрезал веревку, которая стягивала руки пленника. Он спешился, и тогда я увидел, что именно в нем было не так. Стоя, он на 18 дюймов возвышался над всеми остальными, но не потому, что обладал таким крупным телосложением. Если бы он имел нормальные ноги, он был бы ростом с моего отца, 5 футов 10 дюймов, но его ноги не были нормальными. Они выглядели чудовищно длинными и тонкими, и руки у него тоже были длинные и тонкие. Он походил на получеловека, полупаука. Сопровождавший дал ему еды и кружку пива. Когда пленник сел на скамью, его костлявые колени оказались почти на уровне плеч. Он жевал хлеб с сыром и цепким взглядом осматривал двор. В это время он снова заметил меня и поманил к себе. Я притворился, что не вижу. Он снова поманил меня. Мне стало стыдно своего страха, и я подошел ближе, осторожно держась на расстоянии от его паучьих рук.
«Как тебя зовут, мальчик?» — спросил он.
«Дэвид», — ответил я. «Дэвид Сторм».
Он удовлетворенно кивнул.
«Значит, тот человек, который стоял в дверях с рукой на перевязи, был твой отец, Джозеф Сторм?»
«Да», — сказал я.
Он снова кивнул и стал внимательно рассматривать дом и пристройки.
«Значит, это место и есть Векнак?»
«Да», — снова ответил я.
Не знаю, что еще он захотел бы узнать у меня, но тут мне велели убираться подальше. Немного позже отряд снова оседлал лошадей и быстро ускакал в сторону Кентака. Руки Человеку-пауку снова связали за спиной. Я глядел им вслед и был рад, что они уехали. Таким образом, моя первая встреча с людьми зарослей оказалась не столько интересной и волнующей, сколько неприятной и тревожной. Позже я услышал, что той же ночью обоим пленным удалось бежать. Я не помню точно, кто рассказал мне об этом, но твердо уверен, что не отец. Он сам ни разу не упоминал тот день, а у меня не хватало смелости спрашивать его об этом. Только мы разделались со вторжением, после которого возвратившиеся с войны торопились наверстать упущенное время усиленной работой на ферме, как отец ввязался в очередную ссору с дядей Энгусом Мортоном. Разница в их характерах и взглядах привела к тому, что они в течение многих лет постоянно враждовали. Отец громогласно заявлял, что если у Энгуса и есть какие-то взгляды, то они настолько неопределенны, что это просто угрожает честным принципам общины. На что Энгус открыто отвечал, что Джозеф Сторм — дубиноголовый педант, да в придачу еще и бестолковый фанатик. Поэтому ссоры между ними вспыхивали очень легко. Последнее случилось из-за того, что Энгус приобрел пару коней-гигантов. До нашей округи уже раньше доходили слухи о конях-гигантах, но у нас их еще никто не видел. Отца смущали даже рассказы о них, а то, что их купил и привез к нам Энгус, естественно, не служило им хорошей рекомендацией. Поэтому он отправился осматривать их, уже имея против них крепкое предубеждение. Все его предчувствия подтвердились сразу же. Как только он увидел этих громадных животных с грудью шириной в 26 ладоней, он сразу понял, что они неправильные.
«На этот раз вы не правы», — жизнерадостно сказал ему инспектор, очень довольный, что хоть раз его позиция оказалась неуязвимой. «Они одобрены правительством и таким образом в любом случае находятся вне моего ведения».
«Я не верю этому», — объявил отец. «Бог никогда не создавал лошадей такого размера. Правительство не могло их одобрить».
«Нет, одобрило», — ответил инспектор и добавил. «К тому же Энгус предупредил меня, что, зная своих соседей, он привез оформленную по всем правилам родословную этих лошадей».
«Правительство, которое разрешает существование таких животных, аморально и подкупно», — заявил отец.
«Возможно», — согласился инспектор, — «но все равно это наше законное правительство».
Отец с бешенством глядел на него.
«Легко понять, почему некоторые люди их одобряют. Одна такая зверюга может работать вместо двух или даже трех обычных лошадей, а ест она лишь немного больше одной. Они выгодны, и это единственная причина того, почему их разрешили. Но это не означает, что они правильные. Я утверждаю, что эта лошадь не есть творение Господа нашего, а значит, она является нарушением и должна быть уничтожена как таковое».
«В официальном разрешении утверждается, что эта порода выведена путем обычного скрещивания крупных экземпляров, и вам не найти в них ни одной явной неправильности», — сказал инспектор.
«Разумеется, так и говорят некоторые, когда видят выгоду. И знаете, как это называется?» — спросил отец.
Инспектор пожал плечами. Отец продолжал.
«Ведь из этого не следует, что они правильные. Лошадь такого размера неправильна. И в глубине души вы это знаете так же хорошо, как и я. От этого никуда не денешься.